Глава 18. В 8 часов утра яркий свет разбудил нас. Тысячи граней на лавовых стенах вбирали в себя его сияние и отражали в виде целого дождя искр. Этой игры света было достаточно, чтобы различить окружающие предметы.
«Ну, Аксель, что ты на это скажешь?» —
воскликнул дядюшка, потирая руки. «Провел ли ты когда-нибудь такую спокойную ночь в нашем доме на Королевской улице? Тут нет ни шума тележек, ни крика продавцов, ни брани лодочников. О, конечно, нам весьма спокойно на дне этого колодца, но в этом спокойствии есть нечто ужасающее».
«Но-но!» — воскликнул дядюшка. «Если ты уже теперь боишься, что же будет дальше? Мы еще ни на один дюйм не проникли в недра земли.
Что вы хотите сказать?»
«Я хочу сказать, что мы добрались только до основания острова. Дно этого колодца в жерле кратера Снайфедльс и находится примерно на уровне моря».
«Вы убеждены в этом?»
«Вполне. Взгляни на барометр».
Действительно, ртуть, поднимавшаяся по мере того, как мы спускались, остановилась на 29-м дюйме.
«Ты видишь, — продолжал профессор, — мы находимся еще в сфере атмосферного давления, и я жду с нетерпением, когда можно будет барометр заменить манометром».
Барометр, конечно, должен стать ненужным с той минуты, когда тяжесть воздуха превысит давление, существующее на уровне океана. «Но, — сказал я, — не следует ли опасаться того, что все возрастающее давление станет труднопереносимым?»
«Нет, мы спускаемся медленно, и наши легкие привыкнут дышать в более сгущенной атмосфере. Воздухоплавателям не хватает воздуха при подъеме в верхние слои атмосферы, а у нас, возможно, окажется избыток воздуха. Но последнее все же лучше. Не будем же терять ни минуты. Где вещевой мешок, который мы раньше сбросили вниз?»
Я вспомнил, что мы его тщетно искали накануне вечером. Дядюшка спросил об этом Ганса, а тот, оглядев все вокруг зорким глазом охотника, ответил: «Дерхиппе! Там, наверху». Действительно, вещевой мешок, зацепившись за выступ скалы, повис приблизительно футов на 100 над нашими головами. Цепкий исландец, как кошка, вскарабкался на скалу и через несколько минут спустил наш мешок.
«А теперь, — сказал дядюшка, — позавтракаем, но позавтракаем, как люди, которым предстоит далекий путь».
Сухари и сушеное мясо мы запили несколькими глотками воды с можжевеловой водкой. После завтрака дядюшка вынул из кармана записную книжку и, поочередно беря в руки разные приборы, записывал: «Понедельник, 1 июля. Хронометр – 8 часов 17 минут утра. Барометр – 29 дюймов 7 линий. Термометр – 6 градусов. Направление восток-юго-восток». Последнее показание компаса относилось к темной галерее.
«Теперь, Аксель, — воскликнул профессор восторженно, — мы действительно углубимся в недра земного шара. Теперь, собственно, начинается наше путешествие».
Сказав это, дядюшка взял одной рукой висевшую у него на шее аппарат Рум-Корфа, а другой соединил электрический провод со спиралью в фонаре, и яркий свет рассеял мрак галереи. Второй аппарат, который нес Ганс, был также приведен в действие. Остроумное применение электричества позволяло нам, пользуясь искусственным светом, подвигаться вперед даже среди воспламеняющихся газов.
«В дорогу! — сказал дядюшка.
Мы снова взвалили на спину свои мешки. Ганс взялся вдобавок подталкивать перед собой тюк с одеждой и веревками, и мы все трое вступили в темный туннель.